Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, навеваемых преддверием Великого Поста. Сегодняшние передачи, приуроченные неделями сопутствуй, мы по нашему намерению должны окончательно подготовить себя достойным образом вступить в Святую Четыридесятницу для подвигов спасения душ наших. Остается одна только неделя до Великого Поста. Наступающая седмица, седмица сырная или масленица, последняя из подготовительных, предписываемых уставом Православной Церкви. Кушаю ли я пищу, употребляю ли питье или иное что-нибудь делаю, всегда, кажется, гремит в ушах мой голос: «Вставайте, мертвые, и идите на суд». Так говорил один из учителей церкви о самом себе, ибо до того его душа сроднилась с мыслью о страшном суде Божием, что бы он ни делал, что бы он ни говорил, о чем бы ни думал, эта мысль была с ним неразлучна. Можем ли мы сказать о себе то же самое? Оглянемся на протекшую жизнь и скажем по совести, много ли найдется в ней таких дней, в которые мы хотя бы только по часу размышляли о том великом страшном дне, когда решится судьба наша на целую вечность. Если истина о страшном суде Божьем так мало занимает нас, то удивительно ли, что она так мало действует на нас? Удивительно ли, что она, несмотря на свою ужасную поразительность, не заставляет жить так, чтобы нам не тягостно было услышать голос, который позовет нас на суд Божий? «Поминай, — говорил древний мудрец, — последняя твоя, и вовеки не согрешишь». Разве мало мы имеем таких напоминаний? Вот в душе нашей после греховного усыпления пробуждается совесть и грозно требует отчета в наших делах. Не ясно ли это напоминает нам о том великом суде, на который позовет нас Бог? Смотрите, природа нередко потрясается громами, бурями, землетрясениями. Не напоминает ли это нам о будущем великом превращении мира, о дне судном? Пусть же христианин, память о страшном суде будет неразлучна с тобой при каждом твоем деле, слове и мысли, и ты не совершишь этих греховных действий, которые теперь творишь, и твои уста не изрекут тех праздных слов, которые теперь износят, и в твоем сердце не найдут места такие мысли, которых ты сам иногда стыдишься. На страшном суде Божьем от нас потребует отчета во всей нашей жизни. После сего испытания мы пойдем или в рай Божий, или на вечные муки ада. Но, Боже мой, сколько между нами есть таких людей, которые до того погрузились в заботы о настоящей жизни, как будто им никогда не расставаться с ней. Можно ли сказать, что такие люди верят в будущий страшный суд Божий? Запечатлей же, христианин, в твоем уме и сердце истину сего суда страшного, и она, как невидимая рука Божия, будет удерживать тебя от греха, как ангел-хранитель поведет тебя по пути добродетели. В самых малых делах, как дурных, так и добрых, будет строгое испытание. Подвергнемся наказанию и за нескромный взгляд, дадим отчет, за праздное слово, сказанное для смеха, за злоречие, помыслы, пьянство. А в добрых делах получим награду за чашу студеной воды, за ласковое слово, за один вздох. Святитель Иоанн Златоуст. Суд этот будет единственный, окончательный и страшный, а еще более праведный, чем страшный, или лучше сказать, потому и страшный, что он праведен, святитель Григорий Богослов. «Снабжай бедных, они умилостивят к нам судью», преподобный Нил Синайский. Все облекутся там в душевное сокрушение, кроме совершенных. Совершенных. Воскорбят нечестивые, потому что не думали о конце. Грешники, потому что не искали спасения в покаянии и милосердии к ближним. Воскорбят и любившие правду, если они пребывали постоянными и каявшиеся, если они исправились. Когда увидят они там венцы победителей, тысячи из них приведут себе на память свою жизнь, узнают половину блаженства труждающихся и обремененных, узнают, как превосходна была их жизнь, как благ и милостив Господь к чтущим Его, преподобный Ефрем Сирин. Таинство смерти, таинство страшное и ужасное. Как в писанной книге, человек увидит тогда все свои грехи. Вот грехи юности, давно забытые, вот грехи зрелого возраста, вот обида, вот неправда, прелюбодеяние, гордость, зависть, бесчестная ложь, клевета, хула, человекоугодие, леность, небреженность, небрежность в молитве. Я беда, Боже мой, сколько их, и сколько из них не омыто покаянием, ниже каплею слезною, ниже вздохом единым. О, какой страх обымет тогда душу! Этот страх еще увеличится в присутствии темных сил. О, как нужен бедной душе помощник и заступник в страшный час смерти! Будем, братья, помнить страшный час смерти, будем усердно молиться ангелу-хранителю. Страшно и грозно место имам пройти тело, разлучився, читаем в молитве к Спасителю, и множество мямрачное и бесчеловечное демонов срящет. Это будет последнее усилие со стороны злых духов погубить душу, делавшую на земле много грехов. На каждом шагу они будут преграждать ей путь в Царствие, на каждом шагу останавливать и удерживать ее стремление к Нему, истязая ее за все дела, за все слова, за все помышления. Каждая страсть, каждый грех имеет своих мытарей и истязателей. Каким страхом, каким трепетом будет волноваться тогда душа? Теперь нужны ей помощники и заступники. Если, отправляясь в какую-нибудь далекую и малоизвестную страну, требуем проводников, то сколько нужно помощников и руководителей, чтобы пройти беспрепятственно мимо старейшин, властей, миродержителей, гонителей, мытарей, начальников. И эти помощники и заступники непременно явятся. Это опять наш ангел-хранитель, но уже не один, а вместе с другими ангелами. И если душа в этой жизни вела жизнь благочестивую, очистила себя покаянием, она находит защиту у своего ангела-хранителя, и под его покровом небоязненно потечет к небесному царствию, сопровождаемое ангелами. Тогда-то, видя за собой пропасть, которая готова была поглотить ее, видя позади себя врагов, с огненной яростью искавших ее погибели, душа изливается в славословии и благодарении Господу, который, послав своего ангела, не отдал ее на растерзание зубам их, избавил ее, как птицу, от сети ловящих.
Thank you.
мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прежде чем перейдем к воскресному дню недели мясопустной, несколько слов хотелось бы о субботе мясопустной, которая предваряет воскресный день. Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указаны уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу Священного года Православной Церкви дни общего поминовения суть субботы Мясопустная Троицкая и субботы 2, 3 и 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботами можно назвать две первые, потому что в эти дни православные христиане по древнему обычаю наипаче, то есть более всего, стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения умерших. Итак, первая вселенская родительская суббота бывает на мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех от Адама до дней усопших в благочестии и правой вере, праотец, отец и братья наших, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех, яже вода покры, брань пожат, трус объят, убийцы убиша, огнь попали, бывшая снить зверем, птицами гадом, погибшая от молнии и измершая мразом. Я же убей меч, конь совосхити, я же удави плинфа или персть посыпа, я же убиша чаровное напоение, отравы, костное удавление всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения. Синоксарь на эту субботу говорит в стихах: «Не помяни прегрешение умерших слове, не покажи своего благого милосердия недействующим». Основание установления творить поминовение умерших в субботу мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемого в воскресный день мясопустной седмицы, и накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христову, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного Судью явить им свою милость в день нелицея приятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений. Церковь установлением поминовения умерших в субботу мясопустную содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы сыропустные верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы. Так, в субботу мясопустную, торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличный постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской родительской субботы пред неделей мясопустную относится к первым временам христианства. В синоксарии, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов, приемлющие. Это свидетельство синоксаря подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Освященного и обыкновением древних христиан письменно сохранившимся до нас из IV века. Стекаться в определенные церковью дни на кладбище для поминовения умерших, так как и ныне православные христиане в родительской субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В 8 веке святой Иоанн Дамаскин, в 9 Феодор Студит и Феофан Начертанный предали церкви многие стихеры, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью. Важно поминовение усопших на литургии можно видеть из следующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черниговского, 1896 год, иеромонах, знаменитый старец Алексей из Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, умерший в 1916 году, переоблачавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал и увидел пред собой святого, который сказал ему: «Спасибо тебе за труд для меня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургии, помянуть моих родителей». И он дал их имена: Иерий, Никита и Мария. До видения эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после канонизации в монастыре, где святой Феодосий был игуменом, был найден его собственный памятник, который подтвердил эти имена, подтвердил истинность видения. «Как можешь ты, святителю, просить моих молитв, когда сам ты стоишь пред небесным престолом и подаешь людям Божию благодать?» — спросил иеромонах. «Да, это верно», — ответил святой Феодосий, «но приношение на литургии сильнее моих молитв». Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминании, милостыня или пожертвование на церковь. Но особенно полезно им поминовение на божественной литургии. Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те 40 дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует, оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов, не слышит надгробных речей, но душа чувствует молитвы, приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит и духовно близка к ним». Родные и близкие покойных, делайте для них то, что нужно и что в ваших силах. Используйте свои деньги не на внешние украшения гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память своих умерших близких на церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда захочется, чтобы нас поминали в молитве. Будем же и сами милостивы к усопшим. Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сделать для них все, что мы можем, помня, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Архиепископ Иоанн Максимович. Когда говорят о человеке, умершем без покаяния, погибшем от пьянства или лишившем себя жизни с отчаяния, нередко приходится слышать такие суждения: чему быть, тому не миновать. Так на роду написано. так ему суждено, или даже видно, так Богу угодно. Кто говорит так, те должно быть думают, будто Бог не всем дарует свою спасительную благодать, а только тем, кого Он сам предопределяет от века ко спасению. А отсюда выходит, что если человек погибает навеки, то так Богу угодно. Выходит, будто Бог не всем человеком хочет спасения, а только своим избранникам. Страшно и подумать так, не только говорить. Уже ли милосердный Господь сам вперед определяет кому-либо погибель вечную? Уже ли Ему приятно, чтобы люди умирали скотской смертью? Нет, это ложь, это богохульное суждение, и думать так тяжкий грех. Послушайте, что сам Бог с клятвой свидетельствует о себе, говоря через пророка: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И нет воли Божией на то, чтобы хотя один человек погиб. А значит, и благодать свою Господь подает всем грешникам. Бог не отнимает у нас свободы в деле нашего спасения. Это правда. Он никого силой не спасает. Погибает человек сам от себя. Пред тобою жизнь и смерть, спасение и погибель. Избирай, что хочешь. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо, — говорит Господь, — если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Всем даны средства ко спасению, всем Господь предлагает благодать свою. И если кто отвергает ее, конечно, погибает, но в погибели его никто, кроме его самого, не виновен. Неправда, будто в нашем спасении или погибели, чему быть того не миновать, будто каждому на роду написано, какую смертью ему умереть. Миновать смерти без покаяния каждому можно. Живи хорошо, и Бог пошлет тебе христианскую кончину, а будешь жить худо, бойся, чтобы не отогнать от себя благодати спасающей, а без нее ты, конечно, погибнешь. Ты хотел бы, чтобы Господь на страшном своем суде помиловал всех грешников. Господь мог бы ответить тебе на это. Как помиловать мне тех, кто никогда не просил моей милости, кто до последнего вздоха презирал предложенную им милость, кто кровь наследников моих проливал, как воду, и кто до конца оставался рабом сатаны? Испытай самого себя. Легко бы простил ты своего друга, который трижды отрекся от тебя, и легко бы ты простил человека, истребившего твой род, или того, кто осквернил самое для тебя святое. А Господь простил Петра, трижды отрекшегося от него, простил Савла, гнавшего и избивавшего наследников его, родных его, простил Августина, осквернившего христианскую святыню, простил всех, кто всем сердцем покаялся и обратил противление свое в верность Богу, и всех, кто всем сердцем покаялся и обратил противление свое в верность Богу и святыням Его. Простит Он на суде страшном и тех, кто покаялся на смертном одре в свой последний час во всех беззакониях своих, кто признал Христа Сыном Божиим и возопил к Нему о спасении. Прости ты тех, кто во имя Его проявил хотя бы малую милость и чашей воды напоил одного из наследников Его. Но недостаточно этого искусителям Господа. Не знают они, насколько милость Божия превосходит наш ум. Они хотели бы, чтобы Господь смешал царство вечного света с тьмой, чтобы и на небе, как и на земле, наступило смешение добра и зла. Хотели бы, чтобы Иуда и Каин, и все брата-убийцы, все безбожники, кровопийцы, развратники, мошенники, богохульники, осквернители святынь, все нераскаявшиеся преступники встали одесную Христа на последнем суде вместе со святыми, мучениками и праведниками, и чтобы ошую его никого не осталось». Но разве это справедливость? Разве справедливо дать ту же плату тем, кто даже не ступил на ниву хозяина, и тем, кто трудился на ней весь день? Разве это милость — смешать свет и тьму, истину и ложь, пшеницу и плевелы? Человече, кто еси, чтобы учить справедливости начальника справедливости? Чтобы напоминать о милости тому, кто дал себя распять за людей. Поклонись святыне справедливости Его и неисчерпаемой глубине милости Его и возопи всемилостивый, помилуй и спаси мя грешного. Из писем святителя Николая Сербского. Приближаемся к воскресному дню, дорогие радиослушатели, недели мясопустной о страшном суде. Третья приготовительная к Святой Четыредесятнице неделя называется мясопустной, потому что ею оканчивается мясоястие пред Четыредесятницей, а по двум дням поста, в среду и пятницу ее, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной просторечии, называется пестрою. Начиная Святую Четыредесятницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшихся от снедия запрещенного древа, и этим воспоминанием приблизившись к началу мира, Православная Церковь в неделю мясопустную, как бы при конце дней и мира, напоминает нам литургийным Евангелием этой недели о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. Когда ты, судья, сядешь судить Вселенную, присуди и меня, достойным этого гласа, приидите. Но давайте еще раз вспомним это евангельское чтение и затем с кратким напоминанием об этой воспоминаемом событии. Итак, Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно, говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сию муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Будет время необыкновенное. Настанет утро, когда всегда, как всегда, заблистает солнце, люди будут ходить, хлопотать, суетиться, думать и гадать о будущем. Все, по-видимому, будет спокойно, но вот заметят на небе что-то новое. Одно мгновение, и небеса пойдут мимо с шумом. Солнце померкнет, луна не даст света. От нечаянности по земле распространится скорбь, вопли, плач, ужас. И восстанет Михаил, князь великий, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных, и со всех четырех сторон соберут ангелы людей. То будет в последний день. Умершие и живые все явятся, и изменится в истинный образ, и соберутся в один нищетный лик. Труба архангела возвестит о Божьем суде. По естественному порядку чувств и дел человеческих станут свои со своими ближние, с ближними, знакомые со знакомыми. Но это всего лишь на один миг. Неведомая сила разделит людей друг с другом и разлучит их, разделит на две половины. Для одной половины начнется суд страшный, а для другой суд радостный. Страшный суд почему же? Ведь будет судья праведный, не судья, а человек. Но тем и страшнее. На земле человек, как бы он ни был далек от Христа, он не боится никакого суда земного. Он утешается тем, что во всю жизнь не бывал ни под судом, ни под штрафом, и иных даже и совесть не страшит. Но вот открывается суд Божий. Все перед ним открыто, и скверны наши дела, и негодные замыслы, клеветы, пересуды, обманы. Все будет выставлено, выложено на общий смотр. И куда нам скрыть свое лицо? Миллионы глаз увидят наше поведение, увидят отцы и матери деяния своих детей, увидят и дети позорные деяния своих родителей. Мы будем, братья, на этом суде наги душой и телом. тем уже там уже нельзя будет принять на себя личину невинности, там нельзя лицемерить и лукавить. Судите, каково будет положение грешника на страшном суде, того человека, который на этом свете привык притворяться, хитрить, лицемерить. Страшный это суд для такого человека. В этом мире не всегда судья беспристрастен. Случается здесь, что беспутный человек блаженствует, безнравственный ликует, негодяй богатеет и награждается, а честный человек принижается, живет бездомовником, терпит и страдает, страдает и терпит. Но вот открывается суд Божий, страшный суд. Там вместе стоят раб и владыка, царь и воин, богатый и убогий в равном достоинстве, нагие душой и телом. Никто уже не может заступиться за несчастного грешника. Ни друг, ни брат, ни начальник, ни царь, ни ангелы Божии. В кануне нынешнего дня написано так: «Ко ангелам очи возводящие бездельно молятся, к человекам руцы простирающие, не имать помогающего». Но что всего тяжелее на страшном суде и всего страшнее — это приговор Господа. Он скажет грешникам: «Отойдите от меня, проклятие». Подумайте, кто скажет такие страшные грешникам слова. Тот, кто звал к себе всех труждающихся и обремененных, кто был и есть кроток сердцем и долготерпелив. Случалось, вероятно, многим из нас видеть, как умирал человек нам дорогой. Тяжелое состояние, если мы видим, что расстаемся с ним навеки. Но знайте, что в неисчетном множество раз тягостнее будет расставаться грешниками, расставание грешниками с Богом навеки. Господи! Господи, скажут многие из них, мы христиане, мы были священниками, мы служили Тебе, Твоим именем силы многие сотворихом. Другие скажут: Господи, Господи, мы в церковь ходили, закон Божий учили, слушали Евангелие. Господи, Господи, скажут третьи, наши отцы и матери молились Тебе. Но Господь скажет: не вем вас, откуда есте, отступите от меня, все делатели неправды. Решение произнесено, и идут сии в муку вечную. Здесь начало той адской болезни, о которой трудно даже представить. Мрак, страх, тоска, беспрестанный ужас, замирание сердца, изнывание, вой, плач, стон, скрежет. Вот чем начинаются вечные муки. «Я по Евангелию, — говорит протоиерей Валентин Амфитеатров, — проповедовал пред вами начало страшного суда, проповедовал с целью направить вашу мысль на значение и великость наших обязанностей пред Церковью в эти дни». С завтрашнего дня начинается неделя, в которую люди, неверующие, а за ними неведающие, привыкли предаваться всякого рода сладострастию. Удержитесь на доброй стене, стезе христианской. Помните про страшный суд, о котором сегодня читалось Евангелие, о котором будет вспоминаться в церковном богослужении в течение всей недели. Желал бы я, чтобы мое слово настоящее удержало вас от подражания всем тем, которых имя легион, которые ни Бога не стыдятся, ни добрых людей не совестятся, и не помнят, что настанет неминуемо, настанет страшный суд. Жалобы я и молю Бога, чтобы всем нам явиться на страшном суде и услыхать от сладчайшего Иисуса приветливые слова: «Приидите ко мне, благословенные Отца моего». Будем молиться и надеяться, да благодатью Его спасемся. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. страшном будущем. Судья церковь преднапоминает верующим мясопустную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение, беседуя о втором пришествии Христова. Христове святитель объяснял служителям своим, что об этом он беседует, потому что было читано сегодня в Евангелии о втором пришествии Христове. В VIII веке Феодор Студит написал канон на неделю мясопустную, ныне поемый в этот день. Напоминанием о последнем, неподкупном и страшном суде православная церковь, изображая ужасные следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушает, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю облудным, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам, и что покаяние и благочестие наши должны непременно, наши благочестие и покаяние должны непременно сопровождаться благотворениями ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочее. Но творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением будущего страшного суда, Церковь в неделю мясопустную приготовляет нас к приближающемуся пощению, сокращением пищи и страха ради судного. Ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми в неделю мясопустную, церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание не послужило преткновением для немощных совестью, и чтобы, следовательно, самое воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю мясопустную. Последняя приготовительная ко Святой Четыридесятнице неделя называется сырную, а в просторечии масляную или масленицей. От употребления в эту неделю сырной пищи по установлению церкви и сыропустную, потому что ею оканчивается пред Четыридесятницей едение сырной пищи. Своим богослужением, постановлением и обычаями в седмицу сырную церковь внушает нам, что эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпразднество воздержания, светлое предпутье поста, седмица предочистительная. В эту седмицу церковь предочищает нас телесно и духовно предварительным воздержанием и пощением, соответственным времени богослужением и взаимным примирением или обычаем взаимного прощения. Чем кончается сырная седмица? В неделю сыропустную воспоминает нам Святая Церковь падение и изгнание из рая праотца нашего Адама, а с ним и нас самих. Так мы поэтому в тот день оплакиваем крайнее наше несчастье. Оплакиваем мы тогда тот час и день, в который род наш начал быть преступником заповеди Божией, в которой Божьим правосудием мы проклятию преданы на смерть, осудились, предались тлению, изгнались из рая, лишились краснейшей он и доброты, удалились от богосозданного селения, посланы в юдольсию плачевную, в поте лица нашего, искать хлеб себе. Плачем еще, поминая тот час, в который образ Божий потеряли мы и приложились скотом несмысленным, и уподобились им в Божий и подобились им, в которые, наконец, смерть начала над нами царствовать. О, сколь плачевное воспоминание! Каким печальным днем оканчивается Масленица! Всех бед и зол начало в тот день воспоминаем мы. Видите, братья, какими днями ограждается Масленица? Один нам предлагает плач, а другой — страх. Один представляет начало грехопадения, а другой — муку вечную за грех. Один воспоминает, что грехом прогневали мы Бога, а другой предсказывает, что прогневанный Бог за тот грех будет судить и воздаст кому ж да по делам его. Внимай этому, грешник, и еще говорю, внимай, дабы не постигло тебя все это. Пожалей себя, ибо Бог о тебе еще печется, когда дает тебе случай и время к покаянию. Впрочем, кто не захочет исправиться по застарелому обычаю, тот пусть знает, если и всегда худо и грешно проводить время в бесчинниях, то наипаче грешно так провождать седмицу сырную, как преддверие святого поста. Святитель Тихон Воронежский. Наша передача приблизилась к своему завершению, дорогие радиослушатели. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это уже будет неделя сыропустная, прощенное воскресенье и воспоминание Адамова изгнания, заговенье на Великий пост. Всего лишь одна неделя отделяет нас от Святой Четыридесятницы, от подвигов, поста и молитвы, которыми мы должны вооружиться в эти святые дни Великого поста. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.